Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. И с одной стороны случилось страшное. Не приехала к нам сегодня Наталья Филимонова, Фомичева, прошу прощения, которую мы так ждали по непредвиденным обстоятельствам. Но учат же нас сегодня разные коучи, бизнес-тренеры, что нужно обращать неудачи в успех. И в итоге у нас на связи по телефону, правда, даже, кстати, не по телефону, а по мессенджеру Макс. Кстати, Владимир, слышно ли нас?
Да, слышно,
вот,
слышно.
Вот, Владимир Константинович.
Мы даже пробовали.
Мамонтов, да. Директор радиостанции «Говорит Москва», главный редактор множества СМИ за свою историю. Человек, которому, может быть, я и не решился бы вот так взять и позвать как бы в эфир, если бы не эти непредвиденные обстоятельства. И я думаю, что я приоткрою такой небольшой секрет, что сейчас Владимир Константинович работает над одним медийным проектом. Это должна оказаться книга, где по-настоящему успешные и опытные люди, собственно, рассказывают, как они дошли до жизни такой, что у них в жизни что-то стало получаться. Я имею возможность наблюдать за теми главами, которые, собственно, Владимир Константинович создает, и решился предложить ему вот обсудить правила жизни Владимира Мамонтова. А он взял и согласился.
Ну, выручать надо. Одно из правил жизни – друзей, коллег надо выручать. Надо этому правилу обязательно следовать.
А вот давайте сразу тогда уточним. Да. А вот где границы, когда ты как бы когда ты еще выручаешь, а когда тебе уже садятся на плечи и, собственно, тебя эксплуатируют?
Ну, смотрите, поскольку я, что скрывать, я же гендиректор радиостанции «Говорит Москва», да? Ну, конечно, мне хотелось бы знать, что там за непредвиденные обстоятельства такие, что срывается эфир. Это не очень хорошо. Я вам прямо скажу. Но бывает. У меня у самого, между прочим, на совершенно другой радиостанции, которой я довольно тоже плодотворно работал, был такой интересный случай в жизни, когда я опаздывал, собственно говоря, будучи ведущим программы, вот как вы сейчас. Ага. Я был ведущим программы, а у меня должен был прийти ко мне Андрей Туманов. 600-ток, знаменитый садовод, прекрасный мой товарищ с тех пор, да и более давних пор тоже. Человек прекрасно говорящий, прекрасно рассказывающий и так далее. И я в этом страшном, значит, страшно переживал, потому что я опаздывал, где-то минут на 20 примерно, а там прямой эфир, и Андрей не опоздал. И Андрей, я ему сказал, говорю: Андрей, деваться некуда, давай, начинай. И Андрей меня выручил. Он сказал: слушайте, тут ведущий едет, никак не доедет. Но Володь Мамонтов, мой добрый друг, он приедет. Это московские пробки, он не виноват. Он страшно страдает, переживает. Сказал, он прямо в эфире это что сказал. Значит, а вы пока давайте звоните, спрашивайте, как прививать сливу к яблоне и грушу к, значит, какому-нибудь еще кустарнику, кому-нибудь колыче. Да, и 20 минут он это прекрасным образом справлялся без меня. Я приехал, извинился перед радиослушателями, и мы продолжили беседу с ним про кусты, про груши. И, по-моему, и до сих пор, когда недавно у него был день рождения, я его поздравлял, вспоминал, как он меня выручал. Он говорит: ну, давай и дальше жить так, выручать друг друга. Нет, это хорошее правило.
Если вот мы так начали, как сегодня говорят, с каминг-аутов, у меня есть более страшная история. Однажды в далеком 2011 году, когда там были, собственно говоря, там выборы в Госдуму, которым возникли вопросики у разных слоев населения, путем нечеловеческих усилий, ну, даже не мне, а руководству телеканала, на котором я работал, удалось договориться, что нам даст интервью замглавы Центральной избирательной комиссии России. И понятно. Вот как бы из-за московских пробок я ухитрился как бы опоздать туда. Ну, то есть, но... вот по-хорошему в советское время...
это он или она?
Это он был. Это был он, мужчина, да. Да. Вот в советское время за такое расстреливали. То есть, если бы меня повели на расстрел после этого в подвал Лубянки, я бы как бы, я бы немножко расстроился, но я бы не был против. Что интересно, меня даже не уволили. Вот, но...
Ну, времена травоядные, как говорил мой старый друг Владимир Николаевич Сунгоркин, когда случались подобные, но, к сожалению, в жизни любого средства массовой информации, любого журналиста случается. Владимир Николаевич Сунгоркин багровел, но говорил при этом, это скажи спасибо, что времена травоядные.
Но, вот смотрите, мы с вами начали с того, что у активных людей, у людей, которые там делают всякие интересные проекты, бывают ошибки, какие-то осечки и опоздания. Но конечно. Вот в том тексте, который вы сейчас пишете, например, красной строкой проходит такой тезис, что сегодня вы зачастую даже считаете, что слишком часто были мягким. И вообще вот именно из мягкости произрастает наибольшее число каких-то ошибок, а вовсе не из готовности настоять жодности, на своем.
Да, да. Да,
вот можете тогда раскрыть этот тезис, и вот как бы где, где милосердие, а где ну, не знаю, там, пофигизм или уже излишнее пространство доверия?
Ну да. Дело в том, что на вот эти руководящие должности, те или иные, я заходил через, не через карьеру менеджера, да, а через карьеру пишущего журналиста, пишущего человека. Я все время, перед тем, как я маломальским начальничком стал, крошечным, да, в далеком-далеком, в далекие годы и в маленькой-маленькой газете, значит, я был простым журналистом, репортером, сначала вообще стажером, ну и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому вот этой науке менеджерской я... Эту менеджерскую науку я постигал по ходу и специальных академиев не кончал по этому поводу. Поэтому для меня до сих пор непонятно, это удивительный тезис многих современных менеджеров, мне все равно, чем руководить, потому что есть универсальные правила, по которым надо руководить, кого надо выгонять, кого надо наказывать и так далее. И ничего не зависит, это все от того, где ты работаешь. Я так не считаю. И почему из мягкости многие ошибки происходят? Вот, понимаете, какая штука? Вот газета в старинном понимании, сейчас это, может быть, уходит или уйдет скоро совсем, или вообще уже ушло, или средства массовой информации, в моем представлении, в значительной степени, она напоминала театр, потому что творческая составляющая средства массовой информации, полет фантазии, выход за грань банальности и так далее, в работе этого средства массовой информации для меня всегда имел гигантское значение. И вот я, представляете, приходит такой человек, и аналогия здесь для меня, театр. Представляете, мягкий Плучик, или мягкий Товстоногов, или мягкий кто-то еще. Это нонсенс, потому что в театре должен быть жесткий диктатор, режиссер, но он при этом должен быть умным, талантливым, широко мыслящим, и он должен обгонять свой коллектив по многим параметрам, по взглядам на жизнь, по благородству, по благообразию какому-то, да, по ответственности. Ну, сам он не должен приходить на репетицию, извините заражение, нетрезвым, но когда к нему его звезда приходит, он должен подумать, что с ним делать, уволить вообще или сделать как-то так, что-то придумать такое, чтобы этот замечательный, прекрасный актер по фамилии, а фамилию там можно подставить любую, да, или почти любую, да, больше этого не делал. И этому тоже надо научиться. И если у тебя внутри вот этой железной, вот этих всех, вот этого набора всего нет, а чаще всего в человеке этого набора поначалу нет, он ее постепенно так набирает, набирает, набирает. Потому что если ты совсем молодой и неопытный, то если ты начнешь проявлять жесткость, еще хуже будет. Жестким должен быть человек, и может быть, и пользу принесет творческому коллективу жесткий человек, только тогда даже диктатор. Когда в этой, эта жесткость замешана на глубоком понимании и знании профессии, образования, образованности очень важно, знания людей глубокого, психологии тонкой, как надо с ними работать, как их надо ставить на место, но любить при этом, как их надо вышкалить, но не превратить в солдафона, не превратить в какую-то пешку, машину, никому не нужную. Зачем в театре винтики и болтики? Ну, где-то в армии, может, и нужны люди, которые вот идут, исполняют какие-то, но не в театре, но не в СМИ, но не в журналистике. Так я, по крайней мере, понимал. Знаете... мне вот этих качеств не хватало. Вот этого всего, вот этой жесткости мне не хватало. Остальное, ну, я как-то старался, в общем, как бы. И опыта главное. А главное опыт, если честно. Потому что всякие...
Так, про опыт мы поговорим. Да. У вас там есть интересное правило жизни про то, что как бы характер определяется не темпераментом, а обстоятельствами. И проблема в том, что он формируется слишком поздно. Но вот знаете, какая у меня... легкая идиосинкразия как бы возникает, когда я соприкасаюсь
подобным речам,
с людьми вашего поколения. Да, вот я, знаете, вот сейчас слушал, вот и у меня было дежавю легкое,
как от
чтения биографии Жукова. Вот, маршал. Потому что я к тому, что, вряд ли кто-то может подвергать сомнению то, что Жуков умел реализовывать успешные проекты в больших масштабах.
Это скажем правда.
Так. Он до Берлина дошел, уже о всяких там карьерных войнах, которые он выдерживал.
Гигантская разница. Сейчас скажу, в чем
при этом, когда открываешь вот его биографию, вот там вот такое, гуманизм, который сочится из всех щелей. Понятно, что в случае с текстом Жукова он прошел там через редактуру масштабно, но вот особенность, при этом там какой-нибудь человек, который в масштабах там запустил 10 ларьков шаурмы, он там пишет, понимаете, книги про управление, описывает траекторию движения планет, и вот что-то не состыковывается.
Да, есть что-то, как нестыковка внутренняя.
Отец, по чесноку нам сказать, как быть правильно жестоким? Правильно жестоким.
Я скажу.
Да, и решительным.
Я скажу.
Правильно жестоким.
Постепенно научаешься. Постепенно научаешься. Если тебя жизнь продолжает, сразу не вышибает из седла, и ты как-то там вцепился и держишься, то тебя постепенно жизнь форматирует и научает. Вот у меня в жизни был такой интересный опыт. В «Комсомольской правде» я стал главным редактором и назначил себе на голову и на несчастье мое двух друзей. В «Комсомольской правде» все друзья, это понятное дело, в той или иной степени, да? Первым замом одного и первым замом второго. Два первых зама. Удивительная история. Сейчас так бывает, но я больше так никогда не буду
делать. Я причем даже думаю, что в этот момент вы представляли себе либо какую-то сцену из фильма «Верные друзья», где они там на плоту все вместе плывут, друг другу помогают.
Хотя они там очень критикуют они там два хороших, академика. В основном макнем. Да, я в этом смысле, мне было, они оба были очень разные, оба очень талантливые. Они нужны мне были как талантливые люди. Один из них был жестче, другой у меня. Один был более витиеватый, второй более прямодушный и так далее. И характеры разные у них, и отношения к газете. И они мне оба были нужны. Но я не представлял, у меня не хватило опыта управленческого в тот момент догадаться, что они гигантское количество энергии будут тратить на борьбу между собой за то, кто же настоящий истинный лидер в этой весовой категории, в которую они оба попали. Да? И вот эта штука, а надо было, а как опытный бы руководитель, если бы я им таким был тогда, на тот момент, он бы этого не допустил. Он бы придумал, как вырулить из этой ситуации, потому что их надо было сохранить обоих, как боевые единицы. Я не умею разбазаривать тех, кто мне дорог, ценен, и те, кого я полагаю столпами, например, редакционной политики, да, они мне важны. Я знаю, что я с них получу что-то очень важное, очень нужное и так далее. Но это управленческое решение было ошибочным. И тут твердости мне не хватило, потому что нужно было сказать: старик, вот ты будешь первым, а ты будешь вторым. Что хочешь, то и делай. Это не потому, что я такой плохой или ты хороший, а просто это потому, что у нас с тобой очень серьезная игрушка в руках, и нам главное эту игрушку не поломать. Понял? Вот как я бы сейчас это сказал. Понимаете? А уж он бы решал. Да, нет, и так далее, и так далее. И я бы избавился от кучи гигантских проблем, но я получил все эти проблемы, и только с этими проблемами, путем решения, и не поссорившись с этими ребятами, по сей день, между прочим, это по сей день, мои друзья, я, в общем, принял бы правильное решение, но тогда я его не знал.
Можно сказать, что это дихотомия между тем, чтобы быть результативным и быть хорошим.
Вообще надо бороться с собой Вот быть хорошим, с этим надо бороться немедленно, быстро. И вообще вот эта, вот, эта штука очень, очень непозитивная. Быть хорошим нельзя. Нельзя. Нет, можно. Нет,
ну, значит, вот... что тогда надо быть как бы откровенно плохим, циничным.
Не надо, это не надо. Это тоже никто не оценит. Понимаете, вот был ли плохим и откровенно циничным, опять театральную какую-нибудь, возьму какой-нибудь режиссера, которого я более или менее знаю, люблю, и спектакли, которые... Ну, Товстоногов, например. Был он? Нет, конечно. Он не был плохим. Он был иногда жестким, он навязывал свою точку зрения, он не всех актеров любил, одних больше, одних меньше, ну и так далее, и так далее, и так далее. Но означает ли это, что он был каким-то плохим, циничным, отвратительным и так далее? Нет! Нельзя в таких делах быть плохим, циничным, отвратительным и не любить людей. Это очень важный очень момент. Они тебе портят жизнь, это правда, но их все равно надо стараться любить. Если тебе деваться некуда, вот есть у тебя такой человек, да, в редакции или где угодно, в коллективе, который тебе просто поперек горла увольняй, если можешь. Если это твой подчиненный, подойди к нему, не надо его специально бить при всех, да, там, значит, ругать, устраивать какие-то. Просто законным способом найди тонкий человеческий законный способ и уволи. Этот тонкий способ часто заключается в следующем. Я увольнял одного хорошего журналиста, по-своему хорошего, но который мне был, не нужен, б, его жизненные критерии и ставки, которые он делал в жизни, мне страшно мешали в редакционной политике и каждодневные, даже просто чисто, ну, вот, каждодневное общение мне мешало. Да?
Напомнила старый анекдот, извините. Какой? Значит, мужик посеял поле один раз, значит, да. Все градом побило. Второй раз солнце сожгло. Третий раз птицы, значит, склевали. Он такой, господи, ну вот за что? За что? Раз, там в небе дверка. Значит, и такой, голова такая интеллигент, говорит, мужик, да? не нравишься ты мне, понимаешь?
Да, вот.
Не нравишься.
Бывает и такое, да. И я мучился какое-то время, не очень большое, уже будучи гораздо более опытным руководителем, я с одним таким персонажем очень мучился, но недолго. Я просто честно подошел к нему, один на один поговорили, и говорю, мужик, понимаешь, какая штука? Вот не получается у нас, ну не срастемся, мы никогда это чувствую, я это вижу, поверь. Он говорит, да, ну хорошо, давай по закону 3 оклада или 2 оклада, я уж не помню, да? И я пошел. И боже, что? Какое облегчение.
Дали вы ему, да? Все в порядке?
Да, нет, угу. по закону. Угу. Там по закону полагается.
Ну, конечно.
Да, да. Все, что по закону полагается, я ему дал. Он еще попросил у меня о некотором полуличном одолжении относительно его родни. Угу. Это я мог это делать, мог не делать, но сделал. Это тоже уже из опыта, да. Ну, не надо с людьми так, да. И он не то, что он меня возлюбил, Боже избави. Но, кстати, у нас с ним отношения тоже, кстати, сохранились в дальнейшем. И он пошел, ему стало легче, и мне стало легче.
Слушайте, вот это интересно, это тоже к теме хорошести, мне кажется, примыкает, потому что да. Я тоже
это сейчас... Хорошесть.
Нет, это я имею в виду, как раз я сейчас про вредную-то хорошесть, потому что я наблюдаю со стороны, как бы, вот похожую ситуацию, и у меня несколько знакомых, оказавшись в связи Вот с такими, ну, неудобными людьми, там, не да. совпадающими с ними по такту, скажем, там, да, что-то да, еще, да. Они из благих побуждений пытаются, как бы, создать пространство для совместного развития, значит, пытаются донести до них выгоду, почему нужно адаптироваться, мне кажется, по факту только продляют агонию, вот на самом
может
деле.
Быть, что может
это,
быть.
Это даже вещь, что-то в этом жестокое. То есть, если бы ты быстро отпустил человека, он ушел бы куда-то, ну, да. где бы его приняли. А ну, так да. ты как бы его вот мурыжишь, сам как бы терпишь. И вообще это все нездоровая история.
Ну да, ну бывают вообще ситуации. У меня в жизни была ситуация, две ситуации, я скажу, такие запоминающиеся. Первое, я увольнял сотрудницу, которая пришла ко мне вся такая бледная и говорит, вот вы меня увольняете, а я скоро умру. Вот справка. Значит, у меня смертельная болезнь, я умру скоро. И вы будете виноваты, что у меня нет ни денег на лекарства, и так далее, и так далее. Я, поскольку прекрасно знал, что все это ерунда, да? Она жива по сей день. Это было много-много лет назад. Я говорю, знаете что, вы пока вот у вас такие качества, в театр идите играть. Вы прекрасно играете эту, значит, смертельно больную. Нехорошо, конечно, цинично. Но я все-таки вынужден, тоже по закону, но с вами расстаться. Мне уровень вашей театральной игры мне нравится, а уровень журналистской мне не нравится. Это первое. Второе, я за реальный проступок, собирался уволить несчастного корректора одного. Корректор. Корректор Шу, но вот эти феминитивы мне не очень нравятся. Ну, в общем, женщину-корректора. Она действительно сделала колоссальную ошибку, и, в общем, она такая заслуживала этого увольнения, и я то уперся рогом, я ее выгоню, а коллектив весь этот, и корректорский, и такой, ее уважал. И ко мне пошли эти гонцы, значит, да Володя, Владимир Константинович, по-разному, в зависимости от того, как меня знали, да, давайте мы, а я что-то вот, ну, вот уперся, пока ко мне не пришла мама, она заведовала корректорской сетью этого издания, мама Ярослава Львовича Скворцова, нынешнего декана факультета журналистики МГИМО, моего доброго товарища. Но мы потом стали добрыми товарищами, а так его мама работала у меня. Очень такая мудрая, прекрасная женщина, заведовавшая этим сектором, сказала: я беру на себя этот, значит, этот грех, да? Владимир Константинович, не увольняй ее. Потом есть 1000 причин, по которым не надо этого делать. И для тебя, и для нее. Давай ты сейчас пойдешь на попятную. Как на попятную? Да я же уже все, вот я же громко орал, ногами топал. Как же так? Какая попятная? Что коллектив тебе скажет? Рохля, корректора уволить не может, понимаешь, и так далее. Я же могу это все так себе представить, да? Но я послушал прекрасную матушку Ярослава Львовича Скворцова, да? И не, что же вы думаете? Корректор, это женщина-корректор, это, да? Поработала долго еще у нас, в «Известиях», это в «Известиях» все происходило. А потом она пошла работать в другое издание. И как же я ей благодарен за то, что когда я в том другом издании много лет спустя писал колонки, чуть не каждую неделю я писал колонки, и каждую неделю эта прекрасная женщина либо сообщала мне, что у меня нет ошибок, и я пишу грамотно, и вообще я молодец, так? Либо находила мне такие ошибки и такие глупости, от которых я бы краснел по сей день. Я очень благодарен ей. Понимаете, какая штука? Жизнь сложнее вот этих гуру, которые рассказывают, как надо жить, кого увольнять и так далее. У них все прям просто вот, так легко.
Интересно, вы закончили свою эту реплику, потому что я как раз хотел процитировать одного уважаемого гуру, ну, правда, сверхуважаемого.
Да. Значит, интересно, гуру или гуру?
Да, я вас сейчас слушаю. Угу. И, кстати, ну, у меня периодически вот мы это обсуждаем с моими друзьями-интеллигентами.
Идиосинкразия.
Значит, смотрите, так случилось, что вот в Советском Союзе у любителей романа «Мастер и Маргарита» в части цитата Воланда: «Никогда ничего не просите у сильных». Ага. А вот Иисус Христос, он наоборот в своей, значит, как бы проповеди приводит притчу про вдовицу, у-у-у, которой была большая нужда, и был там, значит, судья, который Бога не боялся и людей не стыдился, и так она его достала своей как бы просьбой, что он говорит, что вот я и Бога и боюсь, не людей не стыжусь, но, значит, выполню, как она хочет. И вот как бы Иисус вот это приводит в пример эту назойливую даму, говоря, что вот все люди так должны искать своего спасения. Это к тому, что я вот слушаю вас и думаю, вот какой же, ну да, тут нельзя как бы бытовухой приходится заниматься сильным мира сего.
Ну почему
потому
нет?
Потому что когда смотришь почему со стороны, вот, думаешь, вот редактор федерального издания, он там, там с первыми лицами государства, наверное, там медийной стратегии. Да. А он, значит, вот сколько отъел, ну не знаю, часов 6 жизни, по всей видимости, отъел у вас эта история с этим корректором. И, кстати, у меня был приятель, вот у нас на Старой площади висит ящичек для обращений к президенту.
Да.
И периодически даже кто-то на этот счет что-то там, ну, как бы глумливо высказывает, что вот там как бы письма. А он работал в департаменте, который обрабатывает эти запросы.
Вот.
И он говорит, что помимо всяких, значит, реально пострадавших, и помимо там безумных и эмоционально неуравновешенных граждан, этим каналом пользуются в том числе там и разного рода олигархи. То есть у них сидит юротдел, они, значит, там, с одной стороны, пытаются там, условно говоря, на дачу съездить к какому-нибудь министру порешать, там в суде что-то долбить. И при этом пишут на этот ящик с сознанием того, что там всему присваивают номер, и оно идет как бы в работу. То есть это я сейчас все перевожу, какие выводы мы можем сделать для себя, что просить, если ты уверен в необходимости и нужности, бывает полезно и можно.
Ну, почему нет, да, почему нет? Можно, всякое можно.
Спасибо огромное, мы сейчас прервемся на новости и рекламу и вернемся.
Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
Большая перемена на радио, говорит Москва. У микрофона Илья Переседов. Мы продолжаем. А со мной сегодня на связи Владимир Константинович Мамонтов, директор радиостанции «Говорит Москва». И я анонсировал этот наш с ним разговор как признание по-настоящему успешного человека. Владимир Константинович, и вот в продолжение вы там уже вот упомянули, что как там жизнь пройти не поле, жизнь прожить не поле перейти.
Это правда.
Вот. И опять-таки вот из того текста вашего, который, с которым я познакомился, мне очень понравилось утверждение, что увлечения человека могут рассказать о его призвании раньше, чем он сам это понимает. То есть, как бы очень часто человек может не осознавать свое предназначение, но интуитивно живет по направлению к нему. Вот это тоже вот немножко расходится с тем, что мы сегодня часто слышим. Вот вы уже про управленцев, да, таких универсальных, как вы упомянули, которым все равно хоть шоколадной фабрикой
руководить,
самая кинокомпания какой-нибудь. И вот про обычного человека нам же тоже вот как бы рассказывают, что ты в любой момент можешь быть там как бы кем угодно, и авиаконструктором, и, значит, там уличным клоуном. И...
Чепуха. Уличным клоуном, пожалуйста, сколько угодно.
Специалисты...
Государственным, даже государственным клоуном, а не уличным. Пожалуйста, мы видим эти примеры прекрасно. Вот. А вот специалистам вот это туда-то потруднее будет.
Вот мне просто как бы... У меня есть знакомые кадровики, то, что сегодня HR, говорят, называют. И они говорят, это вот какая-то, блин, какая-то вот массовая болезнь. То есть там человек какой-нибудь там в 43 года, который там 20 лет себе строил карьеру, ну, которому вроде бы вот, ну, как-то надо либо подождать, либо поднапружиться и перейти на другой уровень, или там уже там дачку себе, он вдруг решает, что он там должен быть там, я не знаю, уже там IT-разработчиком, коучем, там, как-то еще бросает все к чертям собачьим, значит, и начинает жизнь с нуля. И смотрим мы на это с большой печалью, говорят.
С изумлением, да. И с большим изумлением. Ну, вы знаете, ну, может быть, когда-то и надо жизнь с нуля начать. Зависит от внутреннего состояния, понимания и так далее. Главное, чтобы это состояние у тебя и твое понимание, оно было у тебя, ну, подлинным каким. Как, правда, это измерить, я не знаю, какой-то градусник приложить или уровень какой-то плотницкий приложить к человеку, чтобы было понятно. Он, ну, кстати, это возможно. Человек должен сохранять... Это возможно, если человек сохраняет, ну, какое-то здравое отношение к самому себе, к тому месту в жизни, которое он занимает и так далее. У нас, к сожалению, общая атмосфера такова, что это человеку это не способствует пониманию этого человека. У нас... Я смотрю на некоторых молодых персонажей, которые мелькают передо мной, и я в большом изумлении от того, что они совершенно ничего не хотят, не желают преодолевать, чему-то научиться по-настоящему, да? Но уже они абсолютно убеждены, что их жизнь должна быть материально обеспечена, комфортна. В ней не должно быть страданий, желательно. А если это страдания, такие приятные страдания, так на уровне «Маня сегодня не пришла, может быть, завтра придет, но сегодня я пострадаю от того, что она не пришла, боже, что делать?» И так далее, и тому подобное, да, похожие какие-то вещи. Я просто видел и молодых, и немолодых людей за свою жизнь много в ситуации подлинных испытаний. Я их видел. Даже немножечко что-то коснулось меня самого. Кое-какие испытания проходили. Либо это были смешные испытания, ну, какой-нибудь туризм на грани экстремального, да? Или тебе какое-то решение приходилось принимать, даже не обязательно руководящее, или какое-то такое, но которое сопряжено с подлинным успехом или неуспехом этого дела. Судьба решалась. Дозвольте поглядеть, как судьба решается в старом фильме. Помните, когда на бильярде играют?
А вот, кстати, вот значит, удивительно, но не помню. Обычно мы как бы помните, совпадаем, да, в цитатах, да, а сейчас, да, вот это, копаюсь, да, в голове, да, не могу.
Дозвольте посмотреть, я сам не помню, как фильм называется, врать не буду. Угу. Дозвольте посмотреть, как судьба решается. Он вылезает из-под бильярда, а решается его судьба. Два человека, другие играют и решают его судьбу. Вот. И вот эта вот история о том, что... Сейчас она гораздо более стертая, история о том, что ты вот эти вещи, например, комфорт, там, благополучие, спокойствие. Во-первых, ты это должен заслужить? Это первое. Ну, пожалуйста, это всегда было и в советское время, и до советского, и после будет. Это, мне кажется, это очень важно. Ты должен заработать это, заслужить. Это не падает с неба. Это не входит в твой контракт с первого дня, как только ты появился на свет. Нет. Иначе много у тебя будет несчастья и в жизни, и ошибок, и ты, возможно, ты просто потеряешь время, кучу времени на то, чтобы это понятие осознать. Это первое. Второе, а счастье правда в том, чтобы ничего не происходило, кругом был комфорт, и ты внутри сидел и кушал фрикасе. И в этом, что ли, смысл твоей жизни? Правда, что ли? В ресторане Бьорн желательно. Желательно не в шоколаднице, а в ресторане Бьорн, чтобы подороже. И чтобы там еловая шишка норвежская была, конкретно норвежская. Вот тогда да. А если не в Бьорн, то тогда, значит, жизнь не удалась. Это я сейчас, у нас говорит Москва, я думаю, некоторые москвичи вообще не знают, о чем мы говорим.
Вот я тоже, значит, сижу в легкой растерянности, думаю, на каких же разных мы с вами орбитах летаем, потому что вот у меня предел моих как бы амбиций – это ресторан Пушкин. До Бьорна я еще не дошел.
Нет, Бьорн это поизящнее будет. Пушкин – это такая разлюли малина, это давай. А потом после Пушкина можно к цыганам. А после Бьорна к цыганам уже неинтересно. Это сесть и смотреть занудный норвежский сериал или шведский какой-нибудь. Вот, да, и говорить, боже, как люди тонко понимают жизнь. Хотя они все эти сериалы...
Я как-то больше по цыганам, честно. Не по норвежским сериалам.
Ну так, ну хорошо, какие проблемы?
Но я понимаю, о чем вы говорите. У меня была похожая ситуация в жизни. Я работал на другой радиостанции, ее сейчас уже нет в живых, а тогда она была очень масштабной. И мы готовили вечерний эфир, и как раз внезапно случилась трагедия в московском метро. Да. Вот масштабная катастрофа. Да. Естественно, все тут же ломается, сетка вещания, все как бы все под это подстраивается. И у нас в редакции пришла на стажировку девочка. Ну, как бы в редакцию, новостником работать. И вот там идет там полтора часа, или не знаю, там, ну, может быть, 40 минут какого-то вот такого. А там поступает эта информация, поступают какие-то уже там спонтанные снимки. Ты все это через себя пропускаешь, решаешь, вот это мы будем говорить, об этом мы говорить не будем, это слишком страшно.
Значит,
в какой-то момент эта девочка встает и говорит, типа, нет, для меня это слишком. Типа, я пошла.
И уходит.
И все такие с одной стороны. Это была секундная пауза шока, потому что, ну, как бы я и люди, которые, ну, вот как-то вокруг меня обычно работают, привыкли к тому, что ты доделываешь дело до конца, идешь домой, дальше тебя трясет, тошнит, что-то еще, доделываешь работу. И тут вдруг человек говорит, нет, это для меня слишком. И дальше потом...
Вот это удивительно, конечно.
В болото кидают камень, оно хлюп, его как бы, и снова гладь. И то есть быстро все перестроились, и как будто бы этого человека вообще не было. Абсолютно. И больше про нее даже не говорили. То есть там комментировать, обижаться на нее, смысла не было. Все, это вот как бы оно ушло, и бог с ним. Но действительно, сегодня я согласен, что эти люди как-то, они прямо обрели право голоса, они такие вот как бы учат жизни даже отчасти, что учат вот надо жизни. Себя ценить. Что если тебе вот что-то страшное случилось, надо сепарироваться от этого. Вот.
Сепарироваться от страшного.
Чудовищное словосочетание, как бы, на мой взгляд.
Абсолютно. Значит, смотрите, интересная штука. Я пока вы говорили, я вспоминал. Вот какие-то испытания в жизни, они очень разные. И они, конечно, меня форматировали каким-то образом. Ну, выгоняли меня из университета, например. Это означало первое, что я не оправдал доверие своей маленькой безотцовой семьи, где мама работала как проклятая, да, а меня она выращивала как парня, который имеет какие-то надежды стать кем-то, да, в жизни, и чтобы она все положила на то, чтобы и деньги, те скромные, которые получала, и заботу, основавшуюся от работы, и все такое прочее, да, на то, чтобы... И тут я после второго курса, меня выгоняют из универа, потому что у меня не зачет. Там, ну, строго было, да? И я должен принять какое-то для себя внутреннее решение, что я должен сделать, как выпутаться из этой ситуации. Я нахожу это решение, и до сих пор я считаю, это было первое самостоятельное решение. Я все-таки закончил универ, получил этот чертов зачет по английскому и так далее. И даже английский более-менее знаю, хотя на таком homemade уровне, да? Но, а ведь не знал. Битлз слушал, блин, а английский не знал. Как это возможно? Вот возможно.
Я, кстати, читал даже исследование про то, что... как бы мозг блокирует изучение тех языков, песни которых тебе нравятся, потому что...
Чтобы
когда...
не понять, о чем.
Да, когда мы узнаем, о чем они теряют для нас все очарование. То есть, когда вот ты слушаешь, ну, просто «Облади, облада», ты можешь думать, что это...
Ну да,
о чем-то...
что это черт и о чем.
То, о чем, да, ты ждешь. А да, оказывается, да, что это про яичницу какую-то там. Вот пришла, ушла, какой-то... значит, как бы...
Смешно, смешно, что, значит, еще ведь какие, мы же были, ребята, такие немножко, ну, нельзя сказать, что мы какие-то были прям ханжами там или кем-то и так далее, но в Советском Союзе петь песню, например, «Please, please me», одна из первых песен Beatles, да?
Да-да.
Она в сущности о том, что «сделай мне приятно, я сделаю приятно тебе», да, во всех смыслах этого слова, в том числе и сексуальным, да? Ну, хотя изящно, все в костюмчиках, и прямо ничего не сказано, но это подспудная вот эта вот история есть. На тот момент, когда она бы прокралась там к нам, да, это понято бы не было. Понимаете, в чем дело? Вот о чем мы не поняли. Они тут, помните, как у Славкина, это же у Славкина есть. Мы думали, что они мир весь ломают, а у них поезд в Читаного Чучу пришел.
Да-да-да.
Вот, собственно, и вся эта история. Да. Ну, так вот, это, конечно, очень важно. Это задета нами очень важная совершенно тема. Для того, чтобы... я все равно я стою на своем. Для того, чтобы добиваться какого-то успеха и не чувствовать разочарования в 70 и больше, да, даже если ты просто уже пенсионер, да, тебе необходимо обязательно учиться, преодолевать, набивать шишки, значит, о чем-то страшно сожалеть. Вообще у меня в багаже, там, в рюкзаке, между прочим, есть вещи, за которые мне дико стыдно. Это правда есть, это есть. Значит, а есть еще и некоторые совершенно, совершенно другие, еще совершенно другие вещи, которые, ну как сказать, они там хранятся, просто счастье какое-то, что я иногда допускал какие-то ошибки, да, и чего-то не делал, а потом выяснилось, что слава богу, что я этого не делал. Такое тоже случается в жизни. Вот
этот
какая...
фитиль, помните, известный, наверное, про «Переставьте вагон», когда там, не знаю,
ну,
видели или нет,
да,
там сидят,
да,
два,
да,
мужика,
да,
играют,
да,
в домино, да, им звонят, да, из, да, диспетчерской, «Переставьте вагон», ага, молодой подрывается, тот старый мастер говорит: «Подожди», потом перезванивает, там: «Переставьте на первый путь, потом на,
да,
третий»,
да, да, да,
потом: «А можно вернуть?» Он: «Дом, он там уже, да, стоит». А вот какие, да, вы прекрасные же... сотрудники.
Может быть и так, да, всякое бывает в жизни. Поэтому и вот этот опыт, вот эта наработка, когда ты, ну, ведь можно было бы перепугаться как-то девочка, про которую вы рассказали, прекрасная история. Ну, дай бог, у нее в жизни все сложится. Просто она не из этого теста.
Ну, может быть, да, но
и...
она не
да,
туда. Ну, опять-таки, не знаю,
туда,
все равно, вот там,
не,
где
не
меня воспитывали,
вошла, да,
ты досиживаешь,
да,
до конца.
Конечно.
А потом
а
уходишь.
Потом тебе плохо,
а потом просто,
да,
ну, говоришь, это не мое. Вот. А
и
вот так в середине,
считаю,
это, ну...
И потом это надо еще пару случаев таких. Вот вы вспоминали, были ведь тревожные очень времена, и военные были времена. И мне приходилось, например, одна из самых тяжелых историй, которая у меня была в жизни, и какой опыт я получил. Я однажды подписал командировку на войну девушкам. Одна из них подорвалась, да, они обе там пострадали. Две девушки-корреспондентки, кстати, живы остались, правда, но подорвались на растяжке. И когда они подорвались на растяжке, это в Чечне было. Я испытал такое, знаете, а ведь я подписал им командировку, и я сказал, потому что я бабам командировок на войну не выпишу никогда, хоть убивайте, хоть режьте, что хотите, делайте, Они, конечно, рвались. Такая есть моя подруга, добрая и прекрасный журналист Дарья Асламова. Она все равно тащится туда, на эту войну. Значит, у нее адреналин или что у нее там, или и профессионализм, кстати говоря. Она же шикарный журналист, шикарно пишет. Вот. Но я ей никогда больше никакую командировку, к счастью, не подписывал. Всегда переживаю, когда она куда-то тащится под огонь. Значит, в каске. Она потом любит в каске фотографироваться. В этом ее кайф. Но это мне, честно говоря, все равно больше нравится по-человечески, по-всякому, да, чем вот это желание залезть под плинтус. Вот это, возможно, оно юношеское, возможно, оно какое-то. А если оно не юношеское, когда ты видишь квашню 40 с лишним лет или 50 и так далее, которая лезет под плинтус, потому что ничего не умеет и с детства никогда ничего не преодолевала, ни о чем. Не то, что там карьеру делает. Какую карьеру? А можно сейчас сделать карьеру, будучи тюфяком?
А у меня в 22-м году была история, как раз как бы после февраля так получилось, что я оформлял покупку квартиры. Ага. У одного, почти моего ровесника, как бы, ну, ты можешь сказать, мальчика взрослого из хорошей московской семьи. И, естественно, а сейчас он в Калифорнии живет. Вот. И, естественно...
Интересный поворот событий.
Да. И, естественно, да. Ну, мы как бы обсуждали как бы происходящее там как-то это самое. И он мне говорит, ты говоришь, знаешь, мне впервые в жизни стало по-настоящему страшно. И меня прям накрыло удивление. Говорит, что ты до 40 лет дожил? Тебе впервые стало страшно? А чем ты занимался всю остальную-то жизнь?
Да.
И кончилось тем,
кровоядные
что
времена,
он умотал в Калифорнию, ну и, видимо, там все у него более-менее хорошо. Дай бог ему здоровья. Вот. Но мне вот тоже понравился вот тезис вот ваш про то, что ошибки нужно не скрывать, а понимать. И только тогда Конечно. Они превращаются в опыт. Мне кажется, мы опять возвращаемся к этой вот теме хорошести. То есть вот навязчивое желание быть хорошим для кого-то, мне кажется, трансформируется в том числе в желание быть хорошим для себя. Как только ты решаешь, что ты очень хороший, то такого хорошего человека не может быть таких вот как бы бед, проблем, значит, каких-то...
Должны они быть, и каждый раз... Нет, вот жизнь каждый раз... Вообще человек так устроен. Я тоже так устроен. У меня, я еще иногда стишки пишу, у меня бывает такое со мной. У меня есть стихотворение о том, как я построил чудный мир, стерли вы его до дыр. Вы летали в нем на ту, а он метр в высоту. То есть человек хочет построить такой спокойный, нравящийся ему мир, и он много для этого делает, он его складывает, он его старается уберечь, как пчелка носит, сюда он медок положит, здесь он вход замурует, чтобы лишь не влезли какие-то еще насекомые враждебные, и так далее, и так далее, и так далее. И, так далее. И все равно это рано или поздно, это постоянно, это процесс. Потому что кто-то влез, кто-то все разрушил, кто-то летал на ту, значит, в твоем маленьком небе, и так далее, и так далее, и так далее. И ту, может быть, даже не гражданский был, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, да? Но постепенно приходит понимание, что вот это постоянное строительство своего мира, который... Это здорово, это классно. Это ничего лучше у тебя нет и не будет никогда. А там в ходе этой всей истории у тебя может случиться карьерный рост. Ты можешь, я всегда вспоминаю, я вернулся сейчас из Минска, мы с Третьяковым вместе, с Виталием Анатольевичем, ездили, а мы с ним любим ездить вместе, мы дружим, и, значит, в одном купе ехали, и вечно что-нибудь обсуждаем, какое-нибудь старье, какое-нибудь вспоминаем, трем, значит, и мы вспоминали как раз вот эти истории, которые... Они когда-то с нами случались, какие-то случаи житейские, газетные, и как каждый решал какие-то там вопросы и так далее. И самое главное заключается в том, что вот этот процесс, вот это желание, вот эта история строить то, что у тебя разрушают, и не отступаться, да, при этом не надо этого религиозного, значит, пафоса, когда, знаете, у Вампилова есть персонаж Валентина, которая чинит калитку всякий раз, когда ее ломают. Ну, образ немножко... Дело не в калитке. Дело в том, что ты сам себя должен починить и построить. И у Вампилова как раз смысл-то глубокий именно в этом. Да? Каждый раз, даже в самых плохих испытаниях, даже когда тебе горе принесли, несчастье, там с ней плохие вещи по пьесе происходят, она все равно идет и чинит эту калитку. Вот это важно. Тогда у тебя и карьера сложится. Тогда и тебе не стыдно будет людям там в глаза смотреть, условно, как фраза такая немножко советская, да? Но тем не менее, значит, и тем не менее это так. И даже я страшную вещь скажу, у тебя и в семье будет все по-другому. У тебя и с детьми будет контакт. Должен быть, по крайней мере. Или ты сильно повышаешь возможность контакта с детьми, со внуками, с кем хочешь, если ты вот это демонстрируешь. Они на тебя смотрят все равно, деваться некуда. Они на тебя все равно смотрят. Они все равно это... Вот,
продолжаю идти по букве вашего текста. У нас, правда, 5 минут до конца разговора. Хорошо. Тоже меня зацепило ваше такое утверждение. Иди на вызов, даже если боишься. Большое решение приходит мгновенно. Вот здесь как бы два целых таких как бы тезиса. Первое, ну вот про то, что идти на встречу каким-то стрессом и неудобством нужно. А вот про то, что большое решение приходит мгновенно. У нас сегодня вот все как там про аналитику, про проживание, ощущения. А вот если продолжить нашу с вами привычку
никто не отменял,
советских фильмов. Помните, в большой семье там молодой Баталов прибегает к деду своему, значит, там, который сторож на фабрике, там, с волнующим его вопросом.
Интересно, говорит, то самое вы вспомните, да?
Да, а он говорит, а сложные вопросы, они быстро решаются. Чик, и все, давай, какой там у тебя вопрос? И
он говорит, такой вопрос.
Да, он говорит, спасибо, дед, ты уже сказал все, что нужно, значит, ты там побежал там забирать там как бы из общежития.
Это именно тот эпизод, который мне вспомнился. Это шикарный эпизод.
Да.
Значит, и здесь, что касается большого какого-то решения, которое приходит, это дело в том, что некоторые вещи, иногда очень важные вещи, надо делать по движению, общему движению. В человеке все взаимосвязано. Есть какие-то сердечные движения, есть какие-то наработка, опыт. С дуру не надо ничего делать. С дуру нельзя. То есть, если какие-то важные
вещи... А вот тоже про вот этот ваш водораздел. А вот где оно быстро, а где оно с дуру? Вот как это
разобрать? Ну, Бог его знает. Ну, все равно. Ну, я видел в своей жизни поспешные... Понимаете, мятеж зовется как это... Зовется иначе, в противном случае его зовут иначе, да? Вот это должно удастся. Эта история должна удастся, и тогда, только тогда ты получил, только тогда мы получили подтверждение. Конечно, так не будет 100%, но все равно. Вот это движение сердца, движение как-то, я не знаю, так сказать, какова тут роль, какая была.
Это маршак, мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе.
В
противном
случае его зовут иначе, да, совершенно верно. Вот, так вот, я просто вспоминаю. Как-то была пресс-конференция или встреча Владимира Путина с журналистами, и там Маргарита Симонян вдруг сказала, типа, ну, Россиюшка, ну, освободи ты Донбасс, зайди в Донбасс, там люди плачут, рыдают. И вот это что, это аналитика, что ли? Это она абсолютно по-женски, абсолютно по-журналистски, с другой стороны. Она под пулями стояла, Маргарита, да, стояла под пулями и нагибаясь инстинктивно под обстрелом, это знаменитая сцена, значит, живая, реальная, вела репортаж.
Вы про Беслан сейчас имеете в виду?
Я имею в виду, я сейчас не помню, где это конкретно было. Пальба, она ведет, по-моему, Беслан, да, неважно. И дальше она создала целую империю, дальше она создала еще что-то, дальше у нее вот ее жизнь как на ладони у всех, кто ее ругает, кто ее хвалит, кто ее любит. Она блогер популярный, у нее там подписчиков миллион и так далее. И она вдруг говорит, президенту говорит, Владимир Владимирович, слушайте, ну, я не знаю, как, сыграла это какую-то роль или не сыграла и так далее, но то, что человек вот это говорит, а потом и идет такое сложное и такое тяжелое решение, и тем не менее в сути своей для нее оно было ясным, да? Она по-другому не могла ничего сказать, ничего другого. Ну, там, умники начали бы. Ну, давайте просчитаем, сколько нам чего. Слушай, это же такое будет, потом на нас тут обрушится, потом... Обрушится потом. Но сделать иногда это обязательно нужно, потому что иначе, а что ты живешь тогда? Если ты этого не сделаешь, то чего? Как жить дальше? Вообще непонятно. И так постоянно у человека. Не обязательно такие, значит, тяжелейшие вопросы сейчас поднимать. Я понимаю, что Это вопрос очень тяжелый. И тут, значит, нельзя так тут его походя, что называется, в качестве примерчика такого использовать. Это не цветочек, значит, положить, значит, и так далее. Это другая история. Но, тем не менее, вот эта внутренняя убежденность, которую вы говорите, вот... Вы говорите, как отличить дурное там от...
У нас уже, прошу прощения, заканчивается, к сожалению, время эфира. Я думаю, что можно подвести итог нашего разговора вот фразой, которая была высмеяна в фильме «Покровские ворота» и в книге. А мне она очень нравится. «Живут не для радости, а для совести». Вот это кажется мне как бы созвучно с тем, что мы сегодня обсуждали. А у меня в эфире был Владимир Константинович Мамонтов, директор радиостанции «Говорит Москва», известный журналист. Это была программа «Большая перемена». Услышимся через неделю. Всего вам доброго. Пока.